Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Как должен жить христианин? Что для него является самым важным? Что должно произойти с человеком после уверования? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Привет, Петр.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Да, на новую тему решили поговорить, что называется.
Новое, хорошо забытое, старое.
Да. О том, что же такое жизнь христианина, как то, как живет, может быть, живут христиане сегодня, соответствует тому, как это... как об этом, да, написано в Священном Писании, в Евангелии, да, в Новом Завете. Вот. Не дал я тебе пошутить на эту тему.
Ну ничего, я успею.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, как вы думаете, что для христианина является самым важным, как это влияет на его жизнь. Вот интересно. Я примерно подозреваю, какие ответы можно дать на этот вопрос. Вот, да, попробуем разобраться.
Слушай, давай мы начнем с самого любимого, давай начнем с лозунгов.
А, вот. Давай, давай.
Да, да. «Я сораспялся Христу».
Вот. Христианин должен быть последователем Христа, исполнять его волю, его слово и жить в соответствии с его заповедями. Да? Еще. Да. Давай, еще давай.
Нужно вести жизнь, достойную звания христианина. Вот.
Так.
Такой я лозунг слышал. Что у нас еще есть?
Ежедневно нужно читать Библию, посещать богослужение, вот, изучать Священное Писание, молиться.
Вот. Мне нравятся такие выражения. Быть в Боге, значит, быть, находиться в Слове. Вот. Не важно, что за этим стоит, выражение нравится. Когда просишь расшифровать, люди теряются обычно, но само по себе это звучит, знаешь, так весомо.
Я знал, что не теряются, целую инструкцию мне составляли.
Да? Вот. Что такое быть в Боге?
Да, что такое быть в Боге, да. Там прям целая инструкция. Быть в Боге – это быть водимым Духом Святым, значит, исполнять, значит, соответственно, Слово, да. Я говорю, ну, а что, как все Слово удается исполнять? То есть, если мы возьмем Нагорную проповедь, у вас получается?
Вот. Ну, и что-то, кстати, получается?
Как бы есть люди, которые уверяли, что получается.
Вот.
Давай попробуем разобраться, да. Попробуем разобраться в этом. На самом деле, конечно, мы сейчас яда тут с тобой тут налили.
Вот. На самом деле, у нас игривое настроение, судя по всему.
Вот, на самом деле, здесь даже дело не в игривом настроении, а в том, что, знаешь, недавно вот в одном из эфиров значит, говорили про дружбу, и мне вот, ну, лозунги, да, то есть, там, так сказать, притчи сразу. Если хочешь быть дружелюбным, то, а если хочешь там дружить, то будь дружелюбным, да. Вот, значит, это сказано, нужно применять принципы. Друг – это применяющий принципы Священного Писания. Я говорю, то есть человек, который не применяет принципы Священного Писания, он другом быть не может, да, то есть вот так вот. Вот, понимаешь, я к этому, ну, знаешь, глобально у меня нет к этому претензий. Действительно, Священное Писание нас направляет на многие, по многим вопросам, в том числе описывает дружбу, например, дружбу Иоаннафана и Давида, хотя бы, да, пример дружбы Иоаннафана и Давида. Мы читаем об этом в притчах. Правда, все время притча, а на самом деле Новый Завет тоже постоянно говорит о дружбе, да, там... Я вас не рабами, а друзьями назвал, да, Христос говорит. Вот. Много... как бы говорится о том, что друг любит, ну, понятно, это притча, друг любит во всякое время, как брат приходит во время несчастья, да, но все равно в Новом Завете, опять же, сказано, очень много Павел применяет каких-то таких метафор, когда он говорит о дружбе, о братолюбии, да, непритворном и так далее, то есть какие-то есть вещи, это очень верные вещи, да, но когда мы начинаем вот эти, ну, то есть, соответственно, делить вот людей на тех, кто вот истинно духовный друг и истинно недуховный друг, у меня сразу же вопросов куча возникает.
Да, и вопрос христианской жизни – это тоже вопрос интересный, такой же, как дружба, потому что вопрос христианской жизни, он на самом деле как тебе… Вот как мы попытались сегодня пошутить, да, он несколько за, если можно так сказать, залозунгировал.
Да, мы пытаемся свести духовную жизнь к максимуму, да, таким. Ну, таким кантичным максимумом. Вот, можно быть последователем, грубо говоря, Аристотеля, вот, и воплощать, попытаться воплотить его философию в жизнь. А можно на каждый вопрос, который тебе задают, вот какой-нибудь максимум аристотелевский. Вот ты попробуй тут, что при... Ну, я вспомнил про максимум. Ну, то же самое можно применить к жизни христианина. Можно действительно искренне стремиться, да, преображаться в образ Христов, стремиться к этому, думать, молиться об этом, размышлять об этом и что-то делать. А можно прям на каждую, вот тебе скажут, а ты цитату, тебе скажут, а ты цитату. Да? И что скажешь? Цитаты-то, в общем, сами по себе плохие, что ли? Нет.
Ну, за ними человека не видно. Вот как бы... Как будто разговариваешь с цитатником или с позицией какой-то. Это всегда плохо, потому что человека не видно. Я тут с тобой согласен. Дружба – один из самых ярких примеров того, что, ну, искажение, которое приносит, я бы сказал, давай так назовем это слово, религия, да, в наши отношения. Потому что вот Льюис интересно писал о дружбе. Он говорил, что дружба сама по себе, она не нужна. То есть она какая-то нерациональная. Нашей жизни. Ее нельзя объяснить рациональностью. Но без нее жизнь
теряет как красный. И любовь. Да, как и любовь. Да, да. Да. Но она все рушит. Она все рушит в нашей жизни. Она приносит проблемы. Она заставляет нас думать не о своем, а о чужом. Да? Она, в общем-то, заставляет нас быть альтруистами. Да? Другой человек отвлекает нас от насущных прагматичных проблем этой да. жизни и так далее. То есть она нерациональна очень.
Да, но дружба делает нашу жизнь счастливой, более светлой. Она украшает нашу жизнь. Без нее жизнь пресная, как без соли. Да? А также без любви, без дружбы, без хороших отношений. Но рационально объяснить это невозможно. Тем более с точки зрения эволюции это. Невозможно.
Не, ну почему там всякими гормонами, биологическими, химическими процессами, биохимическими процессами?
А, не, ну да, пытается, да хорошо. Да, здесь я проиграл.
Там вот. Эндорфины и прочие разные интересные вещества, да. выделяющие.
Ну, все равно нам нужно как-то вернуться в что делать, как жить христианину, когда вот он уже покаялся, крестился, куда дальше двигаться, что делать вообще, как это происходит. Вот, потому что есть определенные парадигмы, есть определенные направления, не то что против которых я выступаю, а которые сейчас уже ну, стали какой-то, каким-то таким моментом, который у меня вызывает тревогу. Я уже не молодой, уже старенький, 52 года, да, и хочется обратить на это внимание сейчас, потому что именно вот в этом возрасте я начинаю замечать за собой, что я там вот это нельзя, вот это не так делается, то не трогай, вот здесь опасно, да, и где жизнь христианина? В том, чтобы не трогать, не касаться, бояться всего, или что? Что такое жизнь христианина? И вот мне кажется, что она есть такое ощущение, что ее приводит к рациональным каким-то моментам, лишая всякой радости и всяких красок, ну, типа дружбы, например. Да? И вот сегодня хочется об этом поговорить. Что же такое жизнь христианина, как мы ее видим сейчас?
Слушай, скажи мне, как ты думаешь, меняются ли приоритеты у христиан? Вот. Почему это происходит? Ну, предположим, понятно, у нас обычно мы говорим о том, что для нас вот, там, является образ там, первой церкви. Да? Вот у них были приоритеты жить вместе, делиться и так далее, поддерживать служение. Это не означает, что там конфликтов не было, да? Там эллинисты с местными иудеями поссорились. да, о том, что их вдовы пренебрегаются, да, и так далее. Но все-таки, а вот меняется ли приоритет? Сегодня же в 21 веке куча комфорта, всяких гаджетов, уже тут это, не вступи. Знаешь, уже проповедь не скажи, к тебе уже бегут, так сказать, со смартфоном, показывают, что ты не прав, да? Вот.
Это больная тема, ты все... Ты знаешь, я тебе расскажу, мы когда попали на первый курс вот, университета, где я изучал психологию, я по факультету клинической психологии вот, был, и нам сразу сказали, что на психологов идут люди с неразрешенными проблемами. И они их по ходу учебы разрешают, но параллельно происходит смена мотивации. То есть ты пришел неосознанно разрешить свою проблему, ты даже себе не признаешь, что ты идешь изучать психологию, потому что у тебя есть проблемы, и ты хочешь их разрешить, внутренняя потребность есть, ты поэтому идешь на психологию. Но там уже на втором-третьем курсе ты настолько втягиваешься, тебе настолько нравится этот процесс изучения личности, всяких там теорий личности, да, что у тебя происходит смена мотивов. Ты как бы решаешь свои вопросы, но мотив уже не решить свой вопрос, так как он решенный, а мотив уже помочь другим решить вопросы или, скажем, научиться чему-то, чего ты не знаешь. Вот смена мотивов, она, в принципе, для человека свойственна. Я думаю, не только в психологическом там, университете, и в других это тоже происходит каким-то образом. Так вот, мне кажется, я вот сейчас попытаюсь привести, на мой взгляд, одну из самых лучших смен мотивов, которые могут произойти с человеком, который становится последователем Христа. Буду рассказывать вот на своем примере, потому что это, ну, как бы мне близко. Я уверовал в Христа не потому, что я хороший. Я уверовал в Христа не потому, что я люблю закон или заповеди. Я уверовал в Христа, потому что у него есть вечная жизнь. Все. Это была корысть. Это было выгодно, я думал только о себе и думал только о своем спасении. Если у этого парня есть вечность, и он ее раздает почему-то даром, что там нужно, креститься, покаяться? Пожалуйста. Все, что хотите, потому что у этого парня есть то, чего никто в этом мире дать не может. А у меня внутренняя вот большая проблема была с юности, что бессмысленность человеческой жизни заключается в скоротечности. Если бы мы решили вопрос скоротечности жизни, тогда бы и бессмысленность пропала. А он решает этот вопрос, он дает жизнь, все, и мне как бы, вот мне только к нему, вот только у него она. Вот, и это такой эгоистичный мотив, я пришел к этим церковь.
Прости, а вот, то есть, жить долго, максимально долго, да, вот настолько, что ты устаешь, и при этом не иметь цели в жизни, это тебя не смущает, да?
Тогда нет, тогда у меня был главный вопрос не цель жизни, а главный вопрос скоротечность. И он решил этот вопрос. Но ты понимаешь, что вопрос-то решен, и тогда возникает новый вопрос. Ну, например, давай я тебе еще более усугублю твой взгляд, с твоей точки зрения посмотрим. Вечность с теми условиями, которые на Земле, с теми греховными привычками, с тем цинизмом, эгоизмом, вечность – это ад. Как сказал один мой знакомый, если рай похож на жизнь на земле, но только это вечно, лучше я умру. Я не готов жить вечно в тех условиях, в которых живет земля сейчас. Да? И я с ним согласен. То есть, и тогда у меня происходит смена мотивов. Я помимо того, что решил вопрос с вечностью, у меня возникают новые вопросы. А, собственно, каков я? Кто я такой? С какой целью я создан, там, да? Как я живу, какое я произвожу впечатление или действие на тех людей, кто рядом со мной. И для меня самый лучший мотив, когда мы, приходя ко Христу исключительно из эгоистичных мотивов, переключаемся с себя на тех, кто рядом. На тех, кто рядом. То есть мы уже меньше думаем о себе, мы меньше думаем о том спасении, которое нам досталось, там. Вопрос спасения вообще решает Бог, это не мы решаем. Но Он позволяет нам войти в какую-то колею вместе с Ним, быть соработниками Его или как бы так в сотрудничество войти с Ним и научиться видеть проблемы других людей, трудности, жизнь других людей, не только к себе быть повернутыми, а увидеть жизнь, что рядом люди — что они и могут и поддержать тебя, и ты их можешь поддержать. И вот это взаимодействие с людьми, оно выходит на первый план, это в лучшем случае. Вот эта смена, которая смена мотивов, которая может происходить, и ты уже живешь, в церковь входишь не для того, чтобы спастись, этот вопрос уже решен, а для того, чтобы реализовать себя как человек, как личность, чтобы быть нужным, чтобы тебе были нужны люди, взаимодействовать с другими людьми, оказывать какое-то влияние и принимать вот это влияние от других людей, научиться различать добро и зло, попытаться вырваться за счет вот из вот, вот мне сегодня эта тема очень будет нужна, да, вырваться из религиозных штампов и лозунгов и просто попытаться стать, вот я сейчас скажу, хорошим человеком. Попытаться стать хорошим человеком. Потому что когда мы там превратиться в образ Христов, когда
то есть для тебя, прости, я хочу уточнить, для тебя, значит, быть хорошим человеком – это христианство?
Да, да, это очень большое христианство. Потому что для меня большой, то есть стать хорошим человеком
без Христа… Еще один вопрос. Значит, хороший человек, неверующий в Бога, есть или нет?
И есть такие люди, но там есть большой вопрос.
В результате они, получается, воплощили твой идеал?
Нет. Нет. Это разные мотивы. Это разные мотивы. Ты помнишь, почему я пришел ко Христу? И исключительно из-за эгоистичных мотивов. То есть для меня хороший человек – это тот, кто переключается на других. А насколько я знаю, насколько я понимаю, что быть хорошим можно по разным причинам. Быть хорошим, потому что я такой, я молодец. И быть хорошим, потому что у кого-то есть вопросы, и я могу помочь. Это два разных мотива. И я думаю, что вопросы...
Есть которые... люди, которые движимы, не религиозные люди, не верующие люди, которые движимы альтруистическими побуждениями.
Да, замечательно, но они просто не решили свой вопрос с вечностью. Вот, но этот вопрос им предстоит решать. Но понимаешь как, я-то пришел не от того, что я хороший. Возможно, у кого-то есть базис светский, и нравственные принципы такие родители привили, что он может на порядок быть выше, чем христианин. Есть и такие люди, я бесспорно. Но я говорю о себе и вообще о среднестатистическом христианине. Потому что я таких людей и в миру-то редко встретишь, а в церкви и подавно. Поэтому
как бы... Интересный взгляд на церковь у тебя.
Ну, а чего? Я люблю Каримскую церковь, потому что она открытая вся. Я не люблю церкви, в которых все хорошо. На нашей фабричке ни одной забастовочки. Это значит, что не потому, что там все хорошо, а потому, что там все скрыто. Вот. А мне хочется, чтобы человек... И даже тот хороший человек, который сталкивается с Христом, вот тот, если он искренний и по-настоящему честный, он не сможет не признать, что он по сравнению с ним еще далеко не дотягивает. Да? А когда я говорю стать просто хорошим человеком, потому что для меня это сейчас имеет большое и важное значение. Потому что это связано с тем, что мы делаем, когда становимся христианами. Вот я покаялся, крестился, я начал ходить в церковь. Что дальше? Дальше-то что? Каким я буду? И здесь у нас есть две направленности. Две очень яркие направленности. Одна, она звучит примерно так. Так, ты стал христианином, теперь ты должен каждое воскресенье ходить в церковь, ты должен ходить на изучение Писания, и у тебя должно быть какое-нибудь служение.
Вот. Само по себе, значит, что ты ходишь в церковь, что ты изучаешь Писание, и ты стремишься к служению, это плохо.
Нет, это просто никак, если это не выходит за рамки церкви. Если ты ходишь в церковь, и это цель твоего христианства, ходить в церковь, это ничто. Потому что если ты направлен только внутри семьи, внутри своей семьи, и твое, вот то только ты здесь живешь, вот здесь только твоя жизнь, то как ты вообще собираешься жить? Потому что мы живем большую часть времени с людьми неверующими. Мы соприкасаемся с ними. И вот здесь две направленности, две святости есть, там, да, или как мы говорим. Одна направленность такая. Я верующий, я не ругаюсь матом, я не курю, я не пью, ничто нечистое меня не прикасается. А что толку, что ты не пьешь, не ругаешься матом, не куришь? Какая польза от этого другим людям? Ты кому-то помог с вопросами? Ты кому-то с переездом помог? Кому-то ты помог деньгами? Кого-то выручил, подвез? Смысл какой в твоем некурении, непитие, в твоей личной святости и чистоте, если это никак не сказывается на людях неверующих? Если ты не соль этого мира, если ты не свет этому миру, если жизнь без тебя, с тобой такая же пресная, как без тебя, зачем ты ходишь в церковь? Какие перемены в тебе произошли? Ты стал лучше знать Писание? Ты стал лучше петь, больше гимнов узнал? Узнал стихи из Писания? Теперь ты можешь на каждый вопрос, задаваемый тебе, процитировать какой-нибудь лозунг из Писания и сказать, что ты живешь в Боге, что ты живешь Духом Святым, что ты Вадим Словом Божьим, но при этом пользы никакой нет в этому миру, то зачем? Зачем мы ходим в церковь, если люди не знают, не понимают? И, нет, они знают о нас, что мы христиане, но пользы от этого для них никакой. И это один из самых главных вопросов. В чем наша святость, в чем наше отличие от этого мира? Потому что если мы ради себя, ну, ради своего спасения живем, ну, тогда мы не лучше неверующих. Они тоже ради себя делают добрые дела. Ну, чтобы похвалиться, написать в сетях и сказать, что я вот сделал доброе дело. И, кстати, христиане тоже этим пользуются. Вот. И у меня вот большой вопрос. Это одна из самых больших вещей, которые сегодня меня беспокоит. Что нас делает христианами? Безусловно, без посещения церкви, изучения Писания нельзя. Но если дальше этого ничего не двигается, то тогда вопрос: зачем? Зачем? То есть, понимаешь, вот они проходили, ученики апостола, ученики Христа, апостолы, проходили с ним 3 года. И потом он сказал: все, держитесь вместе, держите друг друга, вы теперь семья, вот давайте. Он сказал: не-не-не, идите, идите, по двое, я как вас учил, идите, несите эту весть всем народам, будьте ловцами человеков. Он к Петру пришел и говорит: ты что делаешь, рыбу ловлю, а я тебе кем сделал? Ты меня любишь? Люблю. Ну так спаси, овец мой, давай. И вот этот большой вопрос, что мы сегодня, как будто у нас, ну, то есть я как бы пасторский цех, да, я за это отвечаю, поэтому могу ругать себя там и себе подобных, что наша направленность на внутрицерковную жизнь, она бывает, перекашивает наше христианское восприятие. То есть если мы живем только для того, чтобы внутри церкви жизнь создать, и все, это плохо. Потому что вся внутрицерковная жизнь, она, мне кажется, для того, чтобы мы могли быть светом и солью этого мира. Чтобы мы могли быть людьми, которые могут рассказать о Христе. А нас никто не будет слушать, если мы навязываемся. А мы навязываемся с рассказами. А вот если мы помогаем людям, и они спрашивают нас, от чего мы такие, вот это другой вопрос. Очень хочется, чтобы так было. Так, правда, бывает даже, не бывает даже тогда, когда мы помогаем, но все-таки. Все-таки. И в Москве это очень сложно, потому что Москва — закрытый город, в Москве люди довольно-таки самостоятельные и, как это сказать, закрытый, да, город закрытый. Вот, каждый в своей квартирке заперся и живет своей жизнью, никто не позволяет. Я справляюсь со своими проблемами, не лезь ко мне, вот что можно услышать. Вот, но все-таки, если мы будем внимательны и последовательны, и если мы чутки будем к тем людям, с которыми мы находимся, с неверующими, мы увидим, что не все так просто в их жизни. И мы нужны бываем этим людям. И бывают моменты в жизни, когда они готовы и выслушать, и послушать, и принять помощь. И вот здесь мы можем дать им то, чего они не могут получить. И в первую очередь это забота. Какая-то забота, проявление какой-то заботы и участия в жизни человека. Вот. А когда мы говорим, что мы должны войти в полный возраст Христов, очень красиво. Нам дальше... Ко всякому доброму делу приготовлен. Ко всякому доброму делу приготовлен. То есть мы можем участвовать в жизни людей и оказывать влияние на этот мир. Но по-разному, конечно. Вот. И хотелось бы, чтобы христианин не замыкался на своем спасении, не замыкался на внутренней части, внутрицерковной, что обязательно должно быть у каждого человека. Должна быть своя семья, должна быть своя церковь, должно быть какое-то утешение, ободрение внутри. И должна быть помощь, в первую очередь, своим. Но если мы для этого мира закрыты, толку от нашей веры для людей, которые из нас знают, ну тогда нет смысла. Зачем? Но,
уходя от повторения одних и тех же мыслей в твоем прекрасном спиче, вот, давай-ка тогда разберемся, что тогда должно произойти с человеком после уверования? Каким он должен быть? Что значит, в общем-то, жизнь христианина тогда? Кроме того, что, ну, окей, христианин – это человек, который помогает неверующим, да? Так?
Ну, одна из вещей, которые он делает. Ты понимаешь, здесь нельзя сказать. Есть прекрасная поговорка, мы с тобой уже говорили об этом. Бог придумал добрые дела, сатана их стал организовывать. Она говорит о том, что как только мы организовываем доброе дело, оно предпринимает характер, ну, каких-то заслуг перед Богом. Мы организовали это дело, давайте, но мы же не можем сидеть, давайте организуем. А мне кажется, что это должно быть частью нашего характера или частью нашей личности. Что мы не можем пройти мимо трудностей человека. Даже если мы не можем оказать помощь, мы хотя бы проявим внимание. Увидим, что человеку плохо, хотя бы скажем, что мы видим это. Я тебя вижу, я тебя замечаю, я понимаю, может, у меня нет ресурсов помочь тебе, но я вижу, как тебе тяжело. Вот, могу побыть с тобой. То есть это часть личности, с человеком должны происходить перемены, когда он, вот все-таки опять вернусь к этому, когда он переключается с себя на того, кому он может быть нужен и полезен. А для этого нужно быть, ну как мы говорим, чутким человеком. То есть когда мы, вот опять же, я не говорю, что это происходит быстро, не говорю, что это происходит одномоментно, но этот процесс должен происходить. Вот эта смена мотивов, о которой ты сразу сказал, она должна быть в человеке, она как-то вот пододвигает его говорить. И это чем ближе мы познаем Бога, чем ближе мы знаем Его, как Он поступает, то мы, в общем-то, можем поступать как Он и стараться быть похожими на Него. Он, в общем-то, был другом людям далеко не религиозным, ну, неправедным, я бы так сказал. И да, и у него находили утешение многие люди. Не обязательно больные, мы же там не все исцеляют из нас, там, да, не все большие проповедники. Но у него находили утешение отверженные какие-то. У него находили поддержку люди, которые отвержены сообществом, социумом. И мне кажется, что когда вот ты говоришь, а какие перемены должны происходить? Ну, вот эти перемены должны происходить. Немножко отворачиваться, потихонечку отворачиваться от того, чтобы зарабатывать спасение, на то, чтобы можно было оказать влияние на тех, кто рядом.
Ну, смотри, у Павла есть же, да, в Ефесянам он говорит, что кто крал, впредь не кради и так далее. Да? То есть показывает эти вещи.
Это безусловно. Это, мне кажется, одна из вещей базовых. Да, но, понимаешь, какая штука. Павел сталкивается с людьми, которые, видимо, крали до этого. А у меня вот в церкви люди, у них нет соблазна красть. У них нет соблазна убивать. У них нет соблазна брать взятки. А, нет, хотя, может быть, и есть, но им просто нет такой должности, чтобы брать взятки. Поэтому проповедь «не кради», она... Ну, какая-то, может быть, неактуальная.
А хорошо, вот я тебе могу другие вещи назвать, которые могут быть актуальны. Значит, 5 глава Ефесянам. Да? «Подражайте Богу, как чадо возлюбленное, живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал себя за вас в приношении жертвы Богу». Да? Блуд и всякая нечистота, и любостяжание не должны даже именоваться. У вас сейчас с любостяжанием все окей?
Вот ты посмотри, как интересно.
Смотри, сквернословие, пустословие, смехотворство неприличное вам. Значит, друзья дорогие, переставайте смотреть уже Comedy Club.
Да.
В конце концов.
Начни вот с чего. Начни с того, что ты вот этот отрывок начался с прекрасного. «Подражайте Христу, который что?» Можешь еще раз прочитать?
«Как чадо возлюбленные, живите в любви, как Христос возлюбил вас и предал себя за нас в приношении жертвы Богу».
Вот да. Что должно происходить, мне кажется, с нами. Подражание заключается в том, что мы, забывая о себе, вспоминаем о тех, кто рядом. Он же подражать Христу – это значит вот делать то, что Он делал. Он пришел сюда на землю не потому, что Он, как это сказать, Он зарабатывал спасение или хотел угодить Отцу, потому что он видел, в каком бедственном положении. Он этим и угодил Отцу, что откликнулся на нашу беду. Вот отклик на какую-то потребность, отклик на какую-то беду – это то, что нас делает похожими на Христа. А как это выражается? Ну, если хочешь, да, блуд – это очень интересная вещь. На самом деле блуд почему распространяется? Потому что люди друг к другу подходят эгоистично. Я очень хочу удовлетворить свою сексуальную потребность, и поэтому я воспользуюсь этой женщиной. Я ей ничего не дам, я возьму ее. Сейчас и женщины, вот светские, ну, вот светский мир такой, что все друг другом пользуются, никто никому ничего не дает. Но это точно не подражание Христу. Потому что близость физическая – это одна из вещей, которая в браке может служить. Вот я могу дать что-то человеку, какое-то утешение. Я могу дать ему то, чего он у других не получит. А мир пользуется этим. То есть я ради себя, ради своего эгоизма этим пользуюсь. Вот чем блуд плох. Что мы, то есть люди друг другом пользуются, не давая ничего взамен. И настолько это выросло, что сейчас уже никто никому ничего не дает взамен. Все пользуются друг другом. И это нормально, как бы они говорят, да это нормально, ну, встретились, расстались. А почему это вот должно именоваться? Потому что это чистой воды эгоизм. Чистой воды думка о себе без мысли о том, кто рядом, что я ему дал. И главное, что я получил. Что там еще дальше он говорит? Сквернословие, ну, прекрасно. У сквернословия есть плохая репутация, потому что, когда мы говорим о сквернословии, мы говорим о вот там, мат.
Да, нецензурная лексика, да.
Да, да, какая-то там.
Вот оскорбление, слово... например, человека. А вот, оскорбление. Ну, вот смотри, вот видишь, когда мы говорим про... Значит, когда мы уже говорим про сквернословие, мы прекрасно понимаем, о чем мы говорим, да? Но мы это не связываем с тем, что мы можем человека оскорбить, обидеть. Без употребления мата, без употребления.
А это и есть сквернословие. Это и есть, понимаешь, Игорь, вот ты сейчас уловил ту самую вещь. То есть, когда мы используем свой язык, не думая о человеке, главное же нам, ну, как мы говорим, как мы рассказываем друг другу. А я ему тогда сказал, прикинь, как я здорово сказал им. А какое это впечатление на него произвело? Что он почувствовал, когда ты ему это сказал? Ты уподобился Христу, когда это говорил? То есть ты подумал о нем? Или ты подумал о том, как ты круто выглядишь, когда ты говорил? Ты думал о себе на самом деле. И опять мы говорим о смене мотивов. Мы должны научиться думать о людях, которые рядом. Не только о себе. Мы должны уподобиться Христу. И вот тут смехотворство вообще потрясающая вещь. Радость запрещена в церквах. Но должно быть запрещено смехотворство, когда человек ради славы...
Радость не просто не запрещена, а поощряем вообще. В Священном Писании Павел все время об этом говорит. Да? Или мы говорим, что радость должна быть внутренней. Вот. Но с другой стороны, ты знаешь, иногда там стоишь ты, ну, в своих каких-то переживаниях, тебе подходят и говорят, что ты, брат, такой хмурый? В Господе надо всегда радоваться.
Понимаешь? Очень нравятся такие ребята.
Да. То есть, как бы мы берем, вырываем все это из цитат. Понятно, что там, предположим, Павел пишет о радости филиппийцам, у которых тяжелая жизнь была вообще. Да, и он говорит о том, что я, братья и сестры, понимаю все, вот что с вами происходит. Но радость, она из другого источника у нас. Вот. То есть там Павел пытается мотивировать и вдохновить, а мы пытаемся то, что осталось, еще и забрать. Понимаешь? Вот в чем вся штука.
Да, и если мы вернемся к смехотворству, да, то мы опять возвращаемся. Уподобление Христу – это когда мы думаем о других. Когда я пытаюсь расшевелить человека, который в отчаянии, пытаюсь пошутить и вызвать у него улыбку, я думаю о нем, а не о себе. Uh-huh. А когда я ради своей славы выхожу и там скабрезный анекдот рассказываю, все смеются, а я поглощаю эту славу от людей, это другой вопрос. И опять же, ты меня за хвост не поймаешь, потому что ты не сможешь во мне сказать, что ты мотивирован вот только вот своим эгоизмом. Вот. А вот тот мотивирован любовью к брату. Ты так не скажешь, потому что мы не видим сердца. И это вопрос к нам, лично к нам. Чем мы руководствуемся? Заботой о братстве? Я вот знаю, у меня есть братик один очень хороший, который, когда появляется в компании, компания вся расцветает. У всех улыбки уже, они все ждут от него. И я бы сказал, он будет большим эгоистом, если не будет самим собой, если он перестанет шутить. Потому что он действительно привносит какую-то радость. Жизнь не такая простая. А он приходит, мы все ждем. И слава Богу, что он шутит. Слава Богу, что он дает какую-то... И это его дар, это его забота о нас. Потому что если он вдруг замкнется, то Я начинаю спрашивать, что случилось? Он говорит, я думаю о себе, там, о своих проблемах. Так вот, умение использовать свои дары для людей, а вообще дары для чего нам даны? Вот я знаю, что в миру дары для того, чтобы прославлять себя. Певцы прославляют себя, актеры прославляют себя, кто-то у нас, писатели прославляют себя. Все, у кого Господь раздал таланты, да, они все прославляют себя. А в церкви мы можем этими дарами служить другу. Но чтобы ими служить, нужно замечать, нужно видеть человека. А для этого нужно отвернуться от себя и сказать, наконец, себе, что мой вопрос решил Христос. Самый большой мой вопрос в жизни решил Христос. Но опять же, это рост. И уподобление Христу – это процесс. Это не бывает одномоментно, что ты пришел и раз, и все. У тебя есть много времени, у тебя целая жизнь для того, чтобы пытаться двигаться в этом направлении. Все-таки мы с тобой уже говорим об этом не первый раз, и я бы хотел сказать, что для меня сейчас выбор направления движения гораздо важнее, чем те достижения, которые ты сделал в жизни. Направление движения гораздо важнее, потому что ты можешь достичь и остановиться. А человек, который продолжает двигаться, он двигается верно. Падает, встает, делает ошибки, но если он двигается в верном направлении, а возможность уподобиться Христу, который оставил Царство свое и небесную благодать и пришел сюда на эту землю ради нас, это как раз ради тех, кого ты любишь, ради тех, кто тебе близок, ради тех, кто тебе дорог. И здесь, когда мы снова и снова вернусь к своей любимой теме, да, ты меня останавливай, вот, что наш эгоизм сначала выходит за рамки семьи, потом наш эгоизм должен выйти за рамки церкви. И выйти и просто понимать, что мы нужны и там, и за пределами стен здания. Да? Потому что Бог любит мир. Я знаю, что некоторые говорят, что Бог мир не любит, но Иоанн говорил, что Бог любит мир, имеется в виду людей, всех людей. И уподобиться ему – это то же самое, испытать те же чувства по отношению к людям. Никогда тебя не было, мне кажется, тебя тоже прибивало. Меня иногда прибивает в метро, я вижу много людей, я понимаю, целые судьбы, целые вселенные в каждом человеке, да, целая жизнь, куда они все спешат, что ими руководит, почему они не могут ответить на призыв Бога. И вот это меня беспокоит время от времени. Я понимаю, что я не вижу вопроса.
Евтушенко тоже очень беспокоил вот этот вопрос. Ну, аж целое стихотворение написал на эту тему.
Да, кто я? Я не Евтушенко. Просто меня иногда прибивает, и я думаю, а что я могу сделать? Как я могу остановить человека на эскалаторе и сказать, веришь ли ты в Бога? И я сам смеюсь этим. Если я не приму участие в их жизни, у меня нет доступа к ним. Кто я такой? Вот. И в этой части у нас должна быть... Опять же, я не говорю, что, вот знаешь, там, вы теперь должны пойти и делать. Нет, хотя бы направление задайте себе. Просто скажите, что моя жизнь не только в стенах церкви, не только внутри вот этой семьи, моя жизнь и за пределами. И Бог через меня что-то может сделать. Там, для людей, которых Он любит, в отличие от меня. Надо признаться хотя бы, сказать, что я их не люблю. Дайте мне любви к ним. У меня ее нет. Где ее взять? И когда наша молитва превращается из того, что нужно, от того, что нам надо, хотя бы вот в этом направлении можно двигаться. Но признайтесь, что вы не любите мир. Признайтесь, что он вам не нравится. И тогда вы потом можете сравнить и сказать себе, что ну какое же тут уподобление Христу-то? Какое же тут?
Ну вот ты знаешь, прости, я перевел твой огненный спич пламенный. Я тут в воскресенье читал, заканчивал 1 Тимофею читать, и меня поразила одна вещь. В общем, в принципе, если формально подойти к 6 глава 1 Тимофею, если формально подойти к этой главе, то там просто Павел перечисляет проблемы, в которые есть в общении, вот, собственно, как с этими проблемами справляться. Вот интересно, да, он вначале начинает. Все, кто живет под игом рабства, должны... Господ своих считать достойными уважения. Дальше он просто аргументы подбирает. Потом он переходит там, в третьем стихе. «А кто не следует спасительным словам Господа нашего Иисуса Христа, его учению, ведущему к благочестию, а напротив распространяет иные учения», имеется в виду ереси, конечно, да, «тот впал в гордыню, тот ничего не понимает. Он заразился болезнью препирательства и словопрений, которая рано или поздно порождает зависть и ссору. И ссоры, злословие и гнусную подозрительность». Слушай, я когда это прочитал, меня реально пот холодный пробил. А с одной стороны, мы сидим, мы же не еретики, да, вот мы, человек сам себя еретиком никогда не назовет.
Ну, да? Подожди, нас еще не судили, это может быть не так.
Да? Вот именно, да. Вот. И ну, дальше идет, Павел очень многое пишет, очень достаточно сильно и емко. Говорит о мотивах, но на самом деле вся глава построена вот на, знаешь, прежде всего, одной из самых важных вещей, мне кажется, я могу, конечно, ошибаться, конечно же, Павел говорит о причинах, почему это происходит, но на самом деле, мне кажется, что многие проблемы в церкви мы могли бы решить, если бы у нас было уважение друг к другу.
Уж я очень... Ты закончил? Могу говорить?
Да. Ну, давай.
Я прям внимательно слушал тебя, потому что я хотел понять, какие отрывки из этой главы для тебя являются как бы объяснительными. Почему он это пишет? Потому что, как мне кажется, вся шестая глава, хоть она и начинается на то, что рабы должны подчиняться господам и даже... И тем, кто верующий.
Бегали они там, уверовали, говорили о том, что че он такой, заставляет нас работать и так далее.
Да, мы же братья, зачем?
Да, ничего себе, да. Я должен на него пахать еще.
Именно в этой главе звучит фраза о том, что корень всех зол – сребролюбие. Именно в этой главе Павел произносит одну из моих любимых фраз. Значит, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. То есть одна из основных мыслей Павла заключается в этой главе в том, что некоторые полагают, что благочестие – это инструмент приобретения каких-то благословений, судя по контексту, материальных. И товарищи рабы бегают не потому, что одна из основных причин, почему они бегают, они говорят, мы такие же, как он, мы также хотим много зарабатывать, мы хотим стать такими же, как они.
Там есть богатым обращение, понимаешь? Там есть к мужьям и женам обращение, понимаешь?
Есть к богатым очень интересно, потому что богатых он увещевает, чтобы не высоко о себе думали, чтобы были... Знаешь, как это? Богатели добрыми делами были щедры и общительны. У богатых есть очень важный момент, это нужно понимать. Смотри, как интересно. Я так понимаю, что это какая-то элитарность. Это какой-то социум внутренний создается. Люди, равные мне по социальному статусу. В Коринфе была такая проблема, помнишь? Богатые не дожидались бедных, объедались, напивались, а бедные оставались ни с чем. И это нельзя было назвать хлебопреломлением или причастием. Так вот, здесь тоже он говорит, это вообще исходит из того, что богатые высоко о себе думают, выше, чем об остальных. Вот этот вот статус богатого обеспечивает тебе, как будто бы обеспечивает тебе право учить бедных. А ты учишь, ты уже в позиции учителя, ты немножко выше. И в этой связи мне кажется, что Павел очень точно подмечает проблемы богатых. Вот. И важно понять, что для Павла очень важно, чтобы Тимофей давал им возможность уйти от вот этих мыслей о себе. Опять мы возвращаемся к вот этой парадигме, что я думаю о себе, а не о тех, кто рядом. Бедные бегут от богатых или там рабы бегут от хозяев, потому что думают только о себе, а не о том, какое они впечатление произведут на своих братьев богатых. Да? Богатые думают только о себе, о том, как они будут выглядеть рядом с бедными, а не о том, что почувствует бедный, когда он так будет вести себя. То есть это сребролюбие, да, это прекрасно, но мне кажется, тут еще вот это вот самое не произошло у этих людей, вот этого внутреннего поворота от того, как я выгляжу, или, скажем, какое впечатление я на этих ребят произведу, какое действие, какой, может, я соблазном для них буду. Там, да? Вот, этого не происходит. И вот у них вот это все очень довольно-таки ясно выражено. По-прежнему, мне кажется, эта вот шестая глава, она о том, не только об отношении между богатыми и бедными, хотя об этом, а о том, что для некоторых людей богатство стало эталоном меры веры. То есть, раз я богат, я благочестив. Или, а я буду благочестивым, чтобы стать богатым. Павел говорит, это умопомешательство. Поврежденный ум у таких людей, от таких вообще, он говорит, он даже, значит, я бы вот написал, таких надо переделывать там, попытайся их переубедить. А Павел пишет, удаляйся от таких.
Ну, здесь вообще очень интересно, потому что в самой центре главы Павел, обращаясь к Тимофею, да, говорит, ну ты, как человек Божий, беги этого, всех этих вот искушений, ищи праведности, благочестия, веры, любви, терпения, кротости. Да? Посвяти себя высоким подвигам веры. То есть, опять же, он говорит о том, что вот это может сбивать нас с верного ориентира, да? Перестать быть, ну, то есть мы можем перестать видеть настоящие духовные приоритеты в своей жизни.
О, я боюсь этой темы, Игорь, потому что это возвращает нас к вопросу о том, что я должен делать. И вот за вот этими фразами, как правило, с которыми мы знакомимся на изучении Писания, может ничего не стоять. Потому что ты, человек Божий, убегай сего, преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. И мы говорим, ну да, это вот хорошие ориентиры, давайте ориентироваться на них. Что они значат в нашей повседневной жизни? Что они значат в нашей повседневной жизни? Потому что если так, если я должен вот помнить, что корень всех зол — сребролюбие, да, которому предавшись некоторые уклонились от веры, то я, как человек Божий, должен убегать этого. Вот этого, да, сребролюбия. И самое первое, что может произойти в нашем большом городе, в котором у всех без исключения людей социальный статус и успех финансовый имеет вот большое значение, я могу отличаться тем, что я могу не гнаться за этим. Это меня может очень сильно отличить. И я не могу не переживать по этому поводу. Меня даже могут спрашивать, почему ты так не переживаешь. Нет, некоторые будут не уважать и будут говорить, неудачник, мужчина, который не может заработать на семью, это вообще не мужчина. Есть разные мнения по этому поводу. Но ты можешь быть свободен от этого, если ты действительно свободен. Это тоже одна из перемен, которая должна произойти в человеке, потому что мы-то приходим к Богу с эгоистичными целями и намерениями. Приди к Иисусу, Он решит все твои проблемы. Ты приходишь бедным, Он делает тебя богатым. Мы можем с такими мыслями приходить. А по ходу движения за Христом мы понимаем, или, скажем, мы принимаем, и это становится частью нашего характера, частью наших убеждений, что, в общем-то, мы можем жить свободно и хорошо, не устремляясь за богатством. И это очень большой вопрос. Мне кажется, быть свободными от этого – большое приобретение. И я всегда спрашиваю, по какой причине, не то, что я всегда спрашиваю, я когда-то начал спрашивать, по какой причине мы направляем детей в тот или иной институт? Или на ту или иную профессию ориентируем.
Давай подытожим.
Мы что-то разошлись.
Да. Все-таки, буквально за 30 секунд попробуешь сформулировать, как должен жить христианин?
Христианин должен переключиться к своих эгоистичных интересов и увидеть людей, которые живут рядом. Хотя бы это. С этого начать, и потом можно посмотреть, что Господь сделает в нашей жизни и в жизни этих людей.
Я думаю, что это будет уже очень много в жизни человека. Умение не концентрироваться на себе, на том, что хочется тебе, увидеть нужды другого человека, вы сделаете одно из самых больших дел в своей жизни, друзья. Спасибо большое. Петр Морозов был сегодня с нами. Говорили мы на непростую тему. Казалось бы, уже много раз говорили, что каким должен быть христианин. А вот оказывается, что жизнь христианина гораздо сложнее. Спасибо, друзья, что были с нами. Присоединяйтесь к нам в передаче «Погружение». До свидания. Да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.